Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Утро доброе, здравствуйте. Программа «Рейтинг Николаева» открывает свои двери на радиостанции «Комсомольская правда». В нашей студии вновь независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев даст, конечно же, ответы на ваши вопросы по нашему телефону 289-99-33. 289-99-33. Принимаем мы вопросы и на WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда». Номер 923-145-1102. 923-145-1102. Принимаем в течение ближайшего часа. Так что успевайте задать свой вопрос по конкретной новостройке. Ну а поговорим мы сегодня об первых итогах работы застройщиков Новосибирска по новым правилам, по эскроу-счетам. Какие показатели узнаем в июне-июле после перехода на новые условия работы, показывают новосибирские застройщики. В нашей студии вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы будем продолжать разбираться с вами, каким застройщикам Новосибирска можно доверять и как не стать обманутым. А вот теперь не знаю, насколько подходит это слово дольщикам, ведь дольщиков практически уже нету. Хотя мы помним о том, о чем вы говорили, да, что многие из наших застройщиков заранее сделали так, что в дальнейшем работают по старой схеме. Сергей, мы приветствуем в нашей студии. Сергей Николаев, доброе утро.
Доброе утро всем.
Да. Итак, в начале у нас по традиции главные новости из сферы недвижимости. Итак, прошу вас.
Ну, сначала немножко об итогах полугодия. По данным мэрии, за первые 6 месяцев 2019 года было введено 338 тысяч квадратных метров жилых площадей. Это почти на 20% больше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Значит, ну, надо понимать, что из этих, скажем так, площадей 6,5% ввода – это дома компании «Дискус», которые заселены. И, соответственно, 6% составляет дом на Беловежской. Это, вот, к сожалению, последний дом одного из прежних лидеров рынка. Это «Смутри». Компания, которая за время своего существования построила больше 1 000 000 квадратных метров жилья.
И эта компания уходит
с рынка? Да, вот она уходит. Ну, вот уходят, скажем так, классические застройщики, приходят девелоперы. Ну, там, надо сказать, в Смутри уже поменялось поколение руководителей, это уже частная компания. И еще хотел бы отметить, пользуясь случаем, что 12% от всего этого объема, это 30, от объема многоквартирного жилья, его там 285, более 30 тысяч квадратных метров, это составляет один большой дом «Пифагор» группы компаний «Стрижи». Ну и благодаря этому дому и у нас и попал и в лидеры, и Октябрьский район. Значит, если брать по динамике ввода жилья в Российской Федерации в целом, то Российская Федерация по сравнению с прошлым годом наконец-таки вышла в плюс. Значит, за первое полугодие введено чуть больше 30 миллионов квадратных метров. Это почти на 4% или больше, чем на 1 000 000, превышает аналогичные показатели за 2018 год. Ну и если брать область в целом, ну, как бы вначале я говорил про Новосибирск, то область тоже идет в общесоюзном тренде, в общероссийском, извините за оговорку. В январе-июне было сдано 8900 квартир общей площадью 665 тысяч квадратных метров, что на 5% превышает показатель, ну, если быть точным, на 4,9 показатели предыдущего года. А вот теперь переходим к более таким насущным проблемам. Это вот регистрация ДДУ, продажа ДДУ. И июнь месяц очень показателен. Значит, за июнь месяц было зарегистрировано 5057 договоров долевого участия. Ну, это наибольшие показатели за 2019 год и в 2018, я думаю, по моим, так сказать, на моей памяти Таким показателем еще более существенным могли похвастаться в четвертом квартале 2014 года, когда вот был такой скачкообразный рост доллара, и люди убегали от денег. Это тогда был рекорд на все времена. Но тем не менее, надо сказать, что это на самом деле в 2,4 раза больше, чем за прошлый год. Ну, если уже говорить об этом с точки зрения аналитика, то около 60% всех зарегистрированных договоров долевого участия в июне месяце – это так называемые технические сделки.
Чтобы было понятно нашему слушателю, техническая сделка
– это значит, когда застройщики готовятся к переходу, это последний месяц, когда можно было вот таким образом подготовиться к работе по новым условиям. Соответственно, застройщики готовились, исходя из двух, скажем так, направлений, я так понимаю. Первое – это нужно было получить вот эти вот 10% продаж от всего дома. И тогда, значит, построив дом к 1 октября этого года до 30% готовности, застройщики могут спокойно, значит, достраивать этот дом по своей классической схеме. И второе, это застройщики все-таки, если даже вы не переходите, если застройщик не переходит вот на новую схему, то ему никто не мешает, и закон это как бы, скажем так, четко не, в законе это четко не определено, что можно будет вот по этим договорам, по которым, значит, прошли ДДУ, но, может быть, не в полной мере прошла оплата, можно будет делать переуступки, опять же, по старой схеме. Но я думаю, что все-таки у нас большая часть застройщиков, большая часть технических сделок прошла именно по первой схеме, то есть застройщики готовятся именно вот к достройки объектов по старым условиям, и они таким образом, продав, грубо говоря, 2,5 месячных нормы, подготовились к переходу на новые условия.
Ну, то есть они на искровые счета не будут переходить, да, они будут работать по-старому.
Они, причем некоторые будут работать по-старому, у кого уже готовность сейчас 30%, и таких застройщиков, к счастью, много. Они уже будут уже работают с 1 июля, а часть застройщиков, причем из них, скажем так, достаточно известных и достаточно надежных, ну, допустим, можно взять Краснолуксмонтажспецстрой, то есть он все свои объекты продает, а дом на Гурьевской, значит, жилой комплекс на Гурьевской, у них там продаж есть 10%, а готовности нет. Но мы все знаем, как строить типа Краснолуксмонтажспецстрой, то есть построить 3 этажа в месяц для них вполне по силам, а здесь они не торопясь просто выведут вот этот жилой комплекс на Гурьевской к 30% готовности. Сейчас они не имеют права продавать, а с 1 октября вполне смогут продавать и по старой схеме.
Это мы сейчас говорим о том, как наши новосибирские застройщики вписываются вот в эти правила игры.
Вот в эти. И, соответственно, что еще могу сказать?
А можно ли ответ дать на вопрос, который у нас часто звучал? Дело в том, что ряд СМИ писали о том, что новосибирские застройщики якобы сами у себя покупают определенную площадь, чтобы вот довести до 30%.
Ну, это как бы можно по-разному назвать. Да, продажи через аффилированным лицам. Вот. Может быть, и самим себе. Угу. Некоторые могут продать работникам своим.
Да-да-да. Вот я к тому подвожу, что люди таким образом, застройщики, до 30%.
Нет, они вот делают эти необходимые 10%.
А, 10%.
Угу, так. А 30% никто не отменял. Здесь, собственно, готовность 30%, есть методики. В принципе, если уж совсем просто говорить, да, то если коробка дома построена больше, чем наполовину, то есть, то вот эти пресловутые 30%. Там есть какие-то, собственно, проценты небольшие. Значит, есть компании, если дом там, так сказать, 5-этажный, одна ситуация, если 26-этажный, другая, поскольку фундамент большую долю занимает. И еще хочу отметить одну вещь. В июне месяце вот из 5 тысяч договоров долевого участия, значит, по искроу-счетам прошло всего 26 договоров. То есть это меньше 0,5%. То есть пока застройщики не спешат переходить. Ну и как бы уже хочу сказать, что застройщики все это сделали совершенно не зря, поскольку вот в начале июля месяца был некий сбой. Я так понимаю, что там была техническая ошибка или техническая проблема. Если вкратце, в общем, Росреестр на те объекты, по которым Минстрой уже выдал готовность 30%, ну а, собственно, продажи могут определить и в Росреестре, ну и, соответственно, Минстрой дал застройщикам разрешение продавать по старой схеме. Но эти договора долевого участия там на неделю повисли в Росреестре. Потому что, ну, в общем, была там техническая проблема. Поэтому застройщики абсолютно правильно все делают, абсолютно правильно готовятся. Надо сказать, к чести Росреестра этот вопрос был решен очень быстро. Там и комитет жилой недвижимости при Российской гильдии управляющих девелоперов написал письмо в Росреестр, и они быстро отреагировали. Я так понимаю, там в течение недели этот вопрос был решен. Это не так, когда у нас там из-за страхования или из-за сбоев, из-за того, что всероссийский Росреестр переходил там на новую схему, у нас договора висели по месяцу. Здесь как бы все было решено достаточно быстро.
У нас сейчас короткая реклама, а потом мы продолжим. Давайте тогда через 2 минуты. Я напомню, уважаемые радиослушатели, в нашей студии независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Мы принимаем ваши вопросы по конкретным застройкам. Если вас что-то интересует по конкретному дому, адресу, не стесняйтесь, задавайте свой вопрос. Наш телефон 289-99-33, WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Это здесь и сейчас на радиостанции «Комсомольская правда». Рейтинг Николаева. На первые итоги работы застройщиков Новосибирска по новым правилам. В июле на эскроу-счета мы об этом говорим, ДДУ, пока мы понимаем и уже услышали, что в Новосибирской области число долевого участия в строительстве с начала года выросло на 45%. Долевого участия, я подчеркиваю, да, это в связи с тем, что вот...
Ну, на самом деле они останутся договорами долевого участия, просто деньги будут лежать не у застройщика, а на эскроу-счетах. Соответственно, если по июню рост 2,5 раза, то вот этот вот июньский рост дал рост за полугодие 45%. Ну, причем это как бы в целом по стране. А вот что касается ипотек, то в принципе здесь мы видим некое снижение, некоторое, да, при росте ДДУ снижается число ипотек. То есть за первое полугодие было зарегистрировано 33 700 ипотечных сделок, это на 12% меньше по сравнению, так сказать, с первым полугодием прошлого года, там было 38. Но, тем не менее, это все-таки больше, чем это было в 2017 году. То есть ипотека все равно находится на очень высоком уровне.
А сейчас после снижения ключевой ставки вот за месяц изменились ставки, проценты банков, я имею в виду, по ипотечному?
Я хочу немножко пошире раскрыть эту тему.
Мы поговорим об этом, да, сегодня?
Да, потому что у нас же еще на подходе, так сказать, вступление в силу закона об ипотечных каникулах.
Да, да, кстати, это уже очень скоро, в конце июля.
Ну, скажем так, с 1 августа, там, я точно не
официально
помню.
Официально, да, тогда с 1 августа, будем так говорить. Да. Давайте тогда по новостям дальше.
Программа «Рейтинг Николаева».
Ну, вот первое. Замглавы правительства Виталий Мутко, который курирует как раз строительную отрасль, он, значит, дал задание региональным властям до 1 августа подготовить полный перечень долгостроев России, а также указать механизм объем и источники финансирования достройки всех этих домов. Ну, честно говорю, очень хочется посмотреть хотя бы на полный список, потому что вот наш список и список, который есть у мэрии, вот лично мой список, сильно отличаются, да и, в общем, сколько у нас экспертов, столько мнений. Но, тем не менее, вот уже на общероссийском уровне мы получим такой документ.
Ну, в целом, у вас сейчас в списке сколько долгостроек?
У меня сейчас в списке получается 93.
93
дома? 93, да. Ну,
а у мэрии?
У мэрии... чуть меньше 50.
А, то есть практически в два раза.
Ну, да. Но, тем не менее, мы же как бы еще говорили и на прошлой передаче, что сейчас у нас появятся новые долгострои, их просто не может не появиться. И надо сказать, что это не только наше мнение. Значит, об этом я чуть позже скажу.
Хорошо.
Значит, вот Госдума в очередной раз не поддержала законопроект о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, который предлагали депутаты «Справедливой России». В принципе, я тоже, честно говоря, не понимаю, почему. Потому что что такое поэтапное раскрытие счетов? Вот надежный застройщик, который там ни разу не, сказать, не нарушал сроков ввода, построил дом на 50%, да? У него там лежит денег, там, допустим, 50% от стоимости. Он еще 50% может продать, они в залоге, как бы, получается, у банка. Почему не дать ему возможность взять хотя бы 25%, половину? То есть речь не идет о том, чтобы вот именно, именно поэтапно. Раз мы поэтапно сделали вот эту вот оценку, мы же сейчас уже как бы знаем, значит, что такое 30% готовности. Сделали 30% готовности, значит, вот, соответственно, 15% взяли. Сделали 60%, еще 15%. Это бы очень сильно снизило, во-первых, кредитную нагрузку, во-вторых, простимулировало бы застройщиков продавать сразу и дала бы возможность застройщику поделиться, скажем так, прибылью со своими дольщиками, как это делают застройщики, которые работают по старой схеме. Значит, дальше. Вот теперь о количестве, о росте долгостроев. Госдума вот сейчас готовит законопроект, согласно которому компании, не способные получить проектное финансирование для своих строек, смогут рассчитывать на беспроцентные кредиты от государства. То есть, если на стройке все так плохо, что банк ни один не берется финансировать, ну, то есть в связи с повышенным риском, то беспроцентный кредит может дать государство, но только в том случае, когда неминуемым станет переход проекта в статус долгострой. То есть, если Минстрой там, региона увидит, что вот данный дом, значит, в связи с тем, что, в принципе, у него так достаточно неплохая ситуация или там где-то на грани фола, но он станет долгостроем, если не будет проектного финансирования, то они могут таким образом поспособствовать тому, чтобы данная стройка получила беспроцентный кредит от государства, но при этом, я так понимаю, значит, будет более жесткий контроль, ну, практически государственный.
И у нас такие компании есть, да, которые могут,
вот,
в принципе, получить?
Я же как бы сказал, что у нас 31 объект точно не получит проектного финансирования из тех, у которых готовность меньше 30%.
Ну вот они могут рассчитывать на
беспроцентное
финансирование.
Они могут, но там есть такие товарищи, что за которыми нужен глаз да глаз. Я думаю, что в Минстрое или там в какой-то при правительстве какая-то будет другая структура создана. Но когда будут появляться беспроцентные кредиты, там, ну, во-первых, он должен быть целевой, наверное. То есть он должен идти только на оплату работы подрядчиков или на закупку материалов. Но, тем не менее, это, я считаю, что очень правильный шаг, потому что дом проще, ну вот как, если проект, если финансирование прекращается, да, проценты же по кредиту никто не отменял, и получается, что застройщик может полгода простоять, и в результате ничего не изменится, ему просто будет дополнительно, должен будет заплатить дополнительно за полгода за кредит. И остановка стройки на полгода или там, месяцев на 9, это практически, вот с моей точки зрения, банкротство застройщика. А банкротство потом, выясняется, приводит к более серьезным тратам государства, чем дать просто беспроцентный кредит. Дальше. Изменился перечень уполномоченных банков, имеющих право открывать эскроу-счета. И здесь очень важно. Центробанк наконец-таки разобрался. Ну, сначала, я так понимаю, все гнались за объемом, да? То есть у нас было, там, по-моему, почти до 100 доходило, если точно, до 95 доходило число банков, которые могут, в которых застройщики могут открывать эскроу-счета. Но, как выяснилось, при достаточно, так сказать, скрупулезном изучении всех этих банков с помощью регулятора, значит, что 53 банка из 96 имеют бизнес-модели, реализуют такие, при котором, в принципе, там не предусмотрено. В этой бизнес-модели не предусмотрено открытие эскроу-счетов. Поэтому реально, значит, застройщики могут рассчитывать только на 43 банка, а совсем не на 96.
И уже в СМИ была информация, да? Мы писали о том, что есть застройщики, которые обращались в определенные банки, а банки не могли им помочь. Вот
потом, так мы и не собирались, нас включили.
А вы же в списке, звучали мнения, а вы же в списке, нам помогите, и банк начинал тогда отнекиваться, молчал и проходил.
Либо проще, чем голову греть такому банку, проще отказать и все по каким-то причинам. Дальше. Министр экономического развития Максим Орешкин предсказал взрыв проблемы закредитованности населения. Он считает, что вот пузырь закредитованности именно потребительскими кредитами в основном в любом случае взорвется в 2021 году. Ну, здесь разные точки зрения есть, но это все-таки государственный деятель, который как раз ответственный за эту сферу деятельности. Поэтому нужно к этому прислушаться. И я думаю, что и дальше продолжаем про кредитование. Вот сначала банки, с начала года российские банки разные снизили ставки по ипотеке от 0,2 до 0,6% пункта. Это вот в основном как раз было связано и с снижением ключевой ставки, о чем вы спрашивали вначале.
Снижение
ключевой
ставки.
Я могу сказать так. Если совсем грубо считать, снижение процентной ставки на 0,5% дает, застройщику, дает покупателю конечному, экономию 3%. 1% это 6%. Ну, то есть, грубо говоря, на 2% снизят, а если обещают снизить там к 8%, да, с нынешних 10%, 2% это значит, что средний заемщик будет платить на 12% меньше, чем он платил. А это даже больше, чем, это 12% от кредита, а не 12% от цены квартиры. Потому что если он берет, 80%, у него первоначальный взнос всего 20%, то получится как раз именно экономия. То он переплачивает в два раза. То есть эта экономия получается 24% от цены квартиры. Значит, соответственно...
И у нас новости сейчас. Я просто перед новостями еще один вопрос. Сейчас средняя эта ставка у нас, что там предлагают банки новосибирские?
Около 10%.
Около 10%. Это общие условия, это мы сейчас не говорим про льготников, да?
Нет.
Ну, то есть около, а около 10, это тоже, опять же, 9,5 или 9,75, или как вот здесь?
Я отвечу сразу.
Хорошо, после новостей мы вернемся, оставайтесь вместе с нами.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Подводных камней здесь хватает, но буквально быстрая река Катунь. Такое чувство, что мы где-то там в Горном Алтае. Действительно, вот после перехода на эскроу-счета, сколько у нас интересных подробностей. Оказывается, застройщики пытаются обойти вот этот закон, как-то найти определенные лазейки, чтобы в дальнейшем строить по ОДДУ, находят эти лазейки. Но вот сейчас мы подошли именно к такой теме, которая интересует многих. Это ипотечное кредитование. Мало того, что у нас с конца июля, с начала августа вводятся каникулы ипотечные на полгода, их можно будет брать только раз за весь срок ипотечного кредитования. У нас ставки Центрального банка. Центральный банк снизил ключевую ставку, и отсюда вопрос, насколько вот эти ипотечные ставки сейчас процентные пункты упали. В среднем в Новосибирске проценты какие?
На самом деле сегодня все-таки основной, скажем так, кредитор — это Сбербанк, и вот у него сегодня ставка
9,8.
Ну, соответственно, есть там льготные всякие. Но, тем не менее, нужно все-таки ориентироваться именно на эту ставку. Да? Не так давно это было 10,4, потом 10,2. Ну, в принципе, это существенное снижение, как я сказал. Ну, в общем, это как минимум 3% от квартиры ипотечные заемщики сэкономят.
Значит, я предлагаю на пару вопросов ответить наших радиослушателей, тем более, что вопросы пришли уже давненько, в начале программы, и, видимо, слушатели ждут. ЖК «Традиции» можно покупать квартиру, спрашивают?
Да, можно. ЖК «Традиции», несмотря ни на что, строят очень быстро, и, собственно, вот они как раз будут достраивать по старой схеме, хотя им даже и 30% не надо было. Им достаточно было 15, поскольку это застройка, это уже застроенные территории они осваивают.
И еще один вопрос. Доброе утро. А почему мэрия занижает цифры долгостроев? Боятся по шапке получить, пишет Сергей.
Ну, я думаю, в этом тоже есть. Зачем же перед выборами мэра там что-то делать? Мы же как бы с вами тут свидетели живой истории с Новомарусино, да, где, собственно, мэрия вложила больше, ну, около 200 миллионов в этот проект для создания собственного маневренного фонда, и очень долго и как бы мешала дольщикам другим признать этот объект долгостроем, и, собственно, сама себе не включала, хотя, в общем, этот объект был проблемным, было понятно, что он проблемный еще полтора года назад.
Но в итоге признали.
В результате, ну, а в общем-то, рано или поздно все становится явным. И здесь как бы такая же ситуация.
Давайте я напомню WhatsApp, куда можно писать. Да. 923-145-1102. 923-145-1102. И телефон прямого эфира 289-99-33. 289-99-33. Ну, а Сергей Николаев продолжает нас знакомить с главными новостями.
Я хочу еще немножечко вернуться, оживить в памяти у слушателей, как закон действует об ипотечных каникулах. Это не все могут получить. Во-первых, далеко не все. Значит, во-вторых, по выбору заемщика может вот на полгода либо быть приостановленного исполнения обязательства вообще, либо просто вот на какое-то время уменьшается размер периодических площадей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз, а кредит никуда не девается, срок возврата кредита просто автоматически будет продлен на период действия ипотечных каникул, и ипотечные каникулы могут получить кредиторы, в смысле заемщики, только в случае, если заемщик регистрируется в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка. Когда заемщика признают инвалидом первой или второй группы, происходит смерть трудоспособного близкого родственника, заемщика, который на иждивении имеет нетрудоспособных членов семьи, временная нетрудоспособность, ну там после операции сроком более 2 месяцев, если возникает, ну потом человек восстанавливается. Или если вдруг человек попадает в такую ситуацию, что у него резко снижается заработная плата, значит, более чем на 30%. В принципе, это, с моей точки зрения, может спасти очень многих, потому что мы все знаем, что когда... Ну и, соответственно, на время действия ипотечных каникул никто не может у человека отобрать вот это жилье, за которое он как раз эту ипотеку и платит. У нас как бы возникают как бы финансовые пирамиды. Когда у человека возникает такая ситуация, он вынужден как-то решать, чтобы жилье не отобрали, да, значит, берет кредит на кредит, значит, не дай бог еще где-нибудь в микрофинансовых организациях. И в результате у нас там возникала ситуация, что у 40% именно таких заемщиков было 2 и более кредитов. Поэтому это очень важно. Значит, как про ипотеку теперь все. Как застройщики, россияне вообще отреагировали на принятие этого закона? Значит, вот... Есть такая исследовательская компания «Бонтон», ну, достаточно большая. Вот согласно результатам опроса, 51% россиян, которые хотели купить квартиру, они вот все-таки опасаются вот этого переходного периода. Что там будет с этими эскроу-счетами, непонятно. И они хотят выждать и посмотреть. Либо 24% из них говорят, я куплю по старой схеме, пока есть такая возможность. Ну, что-то непонятно, потому что вот то, что было раньше, да, закон о страховании ни к чему не привел, и, соответственно, люди все равно уже ждут подвоха, потому что не все такие большие специалисты, ну, и мы как-то говорили о том, что в определенных случаях, когда человек платит ипотеку и, собственно, в общем, он может... рассчитывать только на те деньги, которые заплатил, на основной платеж и на то, что лежит на эскроу счетах, а проценты по ипотеке, в общем, ему никто не вернет. Поэтому, значит, опять же, руководители разного уровня предлагают усилить роль и ответственность чиновников именно за, как бы, за строительство, допустим, руководитель счетной палаты, глава счетной палаты Алексей Кудрин, он предлагает усилить ответственность чиновников за заморозку строек, именно за долгострой. Ну вот я думаю, что с учетом того, что будет принят все-таки закон Госдумы о том, что компаниям, в смысле стройкам, которые могут стать со 100% вероятностью долгостроями или проблемными, можно будет выхлопотать, так сказать, беспроцентный кредит. Значит, и вот, соответственно, пока, к сожалению, у россиян растет просрочка по ипотеке. Она, конечно, небольшая, там 1-2%, но в пределах этих 1-2%, то есть конец апреля этого года к концу апреля 2019 показал рост 35%. Это, в общем, есть плохо. Значит, ну и, соответственно, как бы, чтобы перейти к ценам, значит, могу объявить такие данные, что цена предложения новостроек в целом по России перешла к снижению, чего не было у нас, скажем так, на протяжении, ну, последний раз это было, скажем, в начале 2017 года. Пускай немного, средняя цена 73 тысяч уменьшилась до 72 500.
Ну, это мы сейчас
это
цены
мы берем
называем...
цены по России в
по
целом.
По России, не
значит,
Новосибирск, да, а именно России.
Что касается Новосибирска, то здесь пока ситуация обратная, но она связана именно с тем, что в Новосибирске, значит, более 75% продаж генерят надежные застройщики. А надежные застройщики цены пока не снижают. Снижают как раз ненадежные. И если в целом у нас все-таки произошло некоторое снижение темпов роста, да, допустим, если в марте цена выросла на 800 рублей, значит, в феврале выросла на 600 рублей, в январе на 700 рублей средняя цена, то вот уже в апреле рост произошел всего 100 рублей, значит, в мае еще 100 рублей, в июне чуть больше, 400 рублей, именно за счет того, что резко увеличилась доля, именно надежных застройщиков. Ну, и я думаю, что здесь же и сыграл роль вот этих вот технических сделок. Потому что в технических сделок потом здесь уже как бы застройщики внутри должны немножко закладывать рост, потому что если они передали своей аффилированной структуре по 65, а потом на рынке продали по 64,5, то у налоговой возникнет вопрос: это что такие? Вы что это, скрываете прибыль? Ну, соответственно, поэтому здесь я так считаю, что есть и некоторая техническая составляющая, но тем не менее, как мы прогнозировали в конце прошлого года, да, что у нас летом цены будут стоять, а все-таки в июле, августе тоже будут стоять, поскольку застройщики сейчас как раз, и застройщики, и люди будут определяться, что им покупать, а что нет. И где-то в сентябре, когда уже выяснится, кто у нас останется на плаву, хорошо на плаву, а кто будет выживать, значит, мы увидим очередной вариант с ножницами цен, когда застройщики надежные повысят цены, а ненадежные как минимум понизят на какие-то проценты.
А вот если говорить о повышении, насколько могут, по-вашему, вероятность повышения цен у надежных застройщиков?
Я думаю, что да, цены будут расти до осени 2020 года, значит, и за это время, вот, грубо говоря, с осени этого по осень 20-го цены вырастут еще где-то процентов на 8-10. Потом, значит, будет застой небольшой, и если ипотека не снизится до уровня 7%, то начиная, значит, как бы с первого квартала 2021 года мы увидим, значит, стагнацию и снижение цен.
Сейчас короткая реклама, а далее вернемся.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
По поводу консультации, телефон 289-99-33, 289-99-33, WhatsApp, «Комсомольская правда», 923-145-1102, 923-145-1102. Ну вот на такой не совсем, может быть, оптимистичной ноте мы прервались перед выпуском рекламы, когда Сергей Николаев, наш независимый аналитик рынка недвижимости, сказал, что с сентября, вот с осени, да, цены могут у лидирующих застройщиков, у надежных, пойти еще вверх.
Ну, а у ненадежных я и не советую покупать. Ну, я просто сейчас хочу сказать примерно ситуацию. Вот всегда же интересно, да, а сколько денег у застройщиков, которые они у дольщиков взяли, да? Вот если посчитать стройки, где квартиры уже проданы, но еще не сданы, то таких строек в квадратных метрах будет 1 миллион 875 тысяч. Это даже если выкинуть вот эти вот технические сделки, да? Ну, с учетом того, что у нас средняя цена квартиры, да, квадратного метра 63 тысячи, ну вот условно 120 миллиардов рублей сейчас лежит в стройках от дольщиков. Это дома, квартиры, которые выкуплены, но еще не сданы. Надо сказать, конечно, что это не 120 миллиардов пустоты, но, тем не менее, значит, в среднем готовность вот этих всех домов, она процентов 70, да? То есть, если мы возьмем эти 120 на 30, то для того, чтобы достроить, если вдруг все рухнет, да, государству придется брать где-то 40 миллиардов. Это только по Новосибирской области. У нас, как понятно, в таких бюджетах денег нету. И, соответственно, вот из этих строек, значит, я уже говорил, что 93 дома, с моей точки зрения, это вот уже проблемные, да? Но это 900 тысяч квадратных метров наполовину готовых наполовину, да? Соответственно, значение рейтингов и значение, ну, не только рейтингов, я бы, скажем так, сказал, значение, значит, обстоятельности и значение расчетов при выборе новостройки сейчас очень сильно возрастает. Потому что сейчас уже не будет тех пирамид, и когда застройщики попадали там в достаточно неприятную ситуацию, они могли просто заморозить объект там на 3-4 месяца, там до полугода, а потом достроить. У нас много таких случаев. Вот даже был случай, когда дом 5 лет стоял, и потом его все-таки группа компании Балакова достроила без привлечения дополнительных денег у сдольщиков. То есть сейчас такого быть не может даже чисто технически, даже теоретически, потому что если дом заморожен на полгода, все, кредиты съели все, что было. Поэтому сейчас нужно будет очень внимательно выбирать застройщика, и очень, так сказать, важно к этому относиться. Поэтому то, что цены начнут расти только у надежных застройщиков, а у кого-то не начнут расти, это не должно радовать потенциальных покупателей, потому что, ну, извините, цены вырастут, а если вы купите где-то подешевле, то с большой вероятностью вы купите не квартиру, а купите себе проблему,
смотрите,
на ближайшие
несколько лет. Какая проблема? Вот смотрите, у нас эскроу счета, то есть государство решило нас защитить с помощью эскроу счетов. Мы берем ипотеку, мы приходим приобретать жилье, ориентируемся, опять же, ну, как вы сказали, на цену, да, пускай это будет низкая цена, да, то есть мы решили рискнуть, но мы же знаем, что эскроу счета...
Это эскроу счета, но я вам приведу пример. Я же еще раз просто делаю упор на то, что из 5000 ДДУ, которое было заключено в июне, 26. Из 5000 26 это эскроу счета. Причем это эскроу счета, это надежные застройщики, самые надежные, которые вот начали у нас только. И, соответственно, они точно снижать не будут. А эскроу счета, они изначально предполагают рост себестоимости на 10%.
Ну, я просто о защите хотел бы спросить.
Покупаете по эскроу счету, то вы, с вероятностью близкой к 100%, я не знаю, все равно, наверное, как-то там могут возникнуть, получите те деньги, которые вы вложили. Другое дело, что квартира за это время может вырасти в цене. Значит, и если вы платили ипотеку, то проценты, которые вы заплатили, вот основное тело вам вернут, а проценты останутся у банка.
Но тем не менее, вы потеряете проценты.
Да, если по ипотеке. Но тем не менее, деньги, которые вы, значит, заплатили, вам вернутся. Ну, и надо понимать, смотрите, дом строится, значит, ну, 2 года. Значит, вы заплатили по эскроу счету. Вы посмотрите ипотечный калькулятор. Все, что вы платите по ипотеке в первые 2 года, это в основном проценты. Основное тело вы начинаете платить уже ближе к концу. Поэтому, если вы берете по ипотеке и застройщик ненадежный, ну, соответственно, всю ипотеку, всю, которую вы заплатили, вы ее практически всю потеряете. Вы получите только тот первоначальный взнос, который внесли в самом начале.
Его вам как бы изначально.
Его вернут и все.
Да.
Поэтому это еще как бы не панацея от всего. А вот если дом задержат на полгода, то это на самом деле не так страшно. Ваши, грубо говоря, деньги заморозили на полгода, да, и, соответственно, вы за полгода заплатите именно, ну, если вы снимаете, арендуете, да, вы за полгода заплатите аренду квартиры. Аренда квартиры составляет порядка 7%. Если дом задерживают на полгода, вы теряете 3,5%, А если, значит, дом замораживают, банк перестает финансировать, и вам возвращают деньги, то вы теряете, ну, собственно, рост, динамику цены, и, соответственно, вы теряете все проценты, которые заплатили по ипотеке. Поэтому эскроу-счета, да, вам, значит, гарантируют, что вы получите то, что внесли. В некоторых случаях это не самое хорошее.
Но ведь наши результат. Радиослушатели могут сейчас резонно заявить, но это как-то не совсем справедливо к покупателю, да? Ну, вот мы платим проценту банку, а в итоге ничего не получаем.
Вы даже не получаете никакие проценты на те деньги, которые у вас лежали.
Да.
Вот это да, это несправедливо. Совсем.
То есть вполне возможно, что в ближайшем будущем будет какая-то уже судебная практика у нас.
Ну, будет, во-первых, судебная практика. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что строительное лобби, я, извините, в этом вопросе на их стороне, добьется у Госдумы поэтапного раскрытия эскроу-счетов. И тогда мы будем иметь ту же самую надежность, но плюс более низкую себестоимость и более высокую вероятность достройки всех объектов.
А мы говорим о том, что эскроу-счета у нас начинают действовать и начали действовать с 1 июля, а вот оказывается, и мы говорили неоднократно в нашей студии, и застройщики ведущие Новосибирска, которые находились в нашей студии, говорили, что а вообще сырой закон. Сырой.
Сырой. Ну, как бы, тем не менее, он все равно лучший. Из того, что было, скажем так.
Но это к тому, что вполне вероятно, что здесь какие-то определенные, вот вы знаете, какие я провожу параллели сейчас с ОСАГО, не хотелось бы.
Нет, там, это абсолютно.
Да, не хотелось бы, но там тоже из года в год какие-то нововведения. Просто вот здесь с эскроу-счетами тоже будут.
Здесь скорее каска. Ближе к каска, чем к ОСАГО.
Я к тому, что тоже изменения будут.
Будут, обязательно. Ну и еще хочу, как ближе там, к концу эфира, сказать, что не все так плохо. Если мы берем только надежных застройщиков, даже не самых надежных, а вот не самых надежных, не всех надежных, а только самых надежных из них, то сейчас они строят 28 тысяч квартир, из которых 16 тысяч находятся в продаже, и еще у надежных застройщиков есть примерно 5 тысяч квартир в проекте, которые выйдут в конце этого, в начале следующего года. Так что, несмотря ни на что, без квартир, без новых квартир Новосибирск не останется. И, в принципе, как бы ситуация меняется потихонечку. Застройщики потихонечку привыкают вот к этой схеме. Значит, первые из них, это Стрижи и Сипакадемстрой, уже по полной работают с эскроу-счетами. Ну и надо думать, что остальные тоже подтянут.
Ну и есть застройщики, которые строятся сами, без привлечения банковских.
Ну, таких
банковских
пока немного, но есть, да? Процентов 5, да.
Процентов 5, которые сами строят.
Да, это у нас Томский домостроительный в Новосибирском квартале. Во Фламинго есть Зеленый дом, Березки, вот их строят, они тоже продают готовое. СЛК Дивногорский, там вы можете купить как готовое, так и строящееся, в зависимости от того, захотите сэкономить, поверив надежности застройщика или нет. И вот Бульварный переулок, он тоже дом Искарусь, они сначала строят, потом продают.
Я напомню, Сергей Николаев сегодня обозначил свою позицию, если я сейчас не ошибаюсь, а если ошибусь, то Сергей поправит, то главное сейчас обращать внимание на надежных застройщиков, несмотря на то, что эскроу-счета. А узнать о надежных застройщиках можно на нашем сайте kp.ru, где есть рейтинг Николаева.
Да. И просто хочу сказать, что банки тоже работают так же, как и мы. Пока эскроу-счета не получит ни один ненадежный застройщик. Поэтому, если компания получила эскроу-счета, она 100% надежная в течение ближайших 3 месяцев. Банкам есть из чего выбирать. А если вы покупаете именно по ДДУ, по старой схеме, смотрите очень внимательно. Потому что мы увидим эффект последнего дома. А я всегда говорил, что опасно покупать в последнем доме комплекса. А здесь мы увидим в массовом порядке последние дома застройщиков, которые на этом доме будут прекращать свою деятельность, и, соответственно, там не будет тогда и никакого гарантийного ремонта в течение 5 лет, либо вы замучаетесь его делать, и, соответственно, будет он достраиваться по остаточному принципу.
В нашей студии был Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости. Рейтинг Николаева можно найти на сайте kp.ru. Спасибо, Сергей, вам за эфир и хорошего дня всем. Оставайтесь вместе с нами. Продолжаем мы эфир. В студии был Денис Табаков. Ну а передаем сейчас слово московским коллегам.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».